Карина Вальц. Самый темный лес. Глава первая. Аня. Аня продиралась сквозь лесную чащу почти в кромешной темноте. Ночи уже стали темными, и хоть рассвет совсем скоро, в лесу все равно быстро не светало, особенно в таком густом и влажном. Ноги Ани то и дело скользили по камням. Несколько раз пришлось карабкаться вверх в обход очередной скалистой возвышенности. Координаты, которые скинул ей Павел, вели в труднодоступное для человека место. Даже самый отчаянный турист, любитель суровых ландшафтов и опасных маршрутов, не забрел бы в такую даль. Когда Павел позвонил ей в полночь, Аня сразу поняла, случилось что-то плохое. Она не задавала вопросов, знала, что скоро все увидит своими глазами. Но голос Павла, такой непривычно сухой и ровный, говорил сам за себя. «Ты должна приехать», — сказал он, едва девушка ответила на вызов. «Я скину точное место. Машину оставишь у дороги, дальше только пешком. Будь осторожна в лесу и поторопись». Вот и все, что он сказал. И Аня торопилась, мчала по узкой дороге, каким-то чудом впихнутой в лесную чащу, не жалея новенький внедорожник. Он стонал и корчился в муках, подпрыгивая на многочисленных кочках, царапая блестящие бока о жесткие ветки. Как и советовал Павел, в конце концов Аня бросила машину на обочине и отправилась пешком. Никакой внедорожник не проехал бы дальше. Голоса она услышала раньше, чем увидела знакомых людей. Или почти людей. Но какая разница? Сами себя они упорно считали людьми, ведь человеческого в них больше, а это самое важное. Ориентируясь на голоса, девушка ускорила шаг и вскоре выбралась на ровный, освещенный участок. Кто-то расставил по сторонам мощные фонари, все они были направлены на пару крепких сосновых стволов, расположенных напротив друг друга. К деревьям было привязано что-то. Со своего места Аня хорошо видела веревку и неясные тени, выглядывающие из-за дерева. Ровность участка оказалась обманчивой, ноги девушки сразу утопли в болотистой почве, но Аню это не волновало. Взгляд девушки был прикован к освещенным прожекторами деревьям. Сухой голос Павла, эти координаты и бьющие в лес фонари. Аня уже почти бежала, рискуя поскользнуться и оказаться в болоте по самые уши. «Лишь бы не дети, только бы не они!» Наконец, девушка присоединилась к остальным, обошла закрывающий обзор дерева. И перед глазами предстала воистину жуткая картина. Двое, привязанные к деревьям, напротив друг друга. Не дети, взрослые. Веревка одинаково крепко опутывала их тела, велась вверх и прижимала к сосновым стволам шеи. Несмотря на принадлежность к разным видам, убитые выглядели удивительно похожими на этой смертельной картине. Вытаращенные глаза, вываленные наружу языки и посиневшие лица, в свете фонарей эта синева выглядела особенно жутко. Как раны на их шеях, которых присутствовало намного больше цветов и оттенков. Словно творение сумасшедшего художника, помешанного на смерти и страданиях. К Ане подошел Павел. «Что скажешь?» — спросил он все тем же равнодушным тоном. Но Аня знала парня достаточно хорошо, чтоб понять, сколь сложно ему дается это безразличие. Может, остальные считали Павла каменной глыбой, но правда в том, что каменности той же Ани было намного, намного больше. Девушка подошла ближе к деревьям, вглядываясь в детали. Началась с человека, он, безусловно, был ей незнаком. На вид совершенно обычный мужчина, таких немало обитает в деревнях по соседству. Хорошо развитые руки, мозоли на ладонях, испещренное морщинами лицо, работяга. Возраст около 50, хотя сейчас можно дать и все 70, одежда самая обычная, с намеком на изношенность. Конечно, вскоре они выяснят, кем был этот мужчина, но Аня почти не сомневалась. Он жил неподалеку и долгие годы вел обычную деревенскую жизнь. Все в нем кричало об этом. А вот насчет второй жертвы, таких простых умозаключений уже не сделать. Аня, хоть и была полукровкой, всю жизнь провела с людьми. Лесных жителей она встречала, и нередко. Но вряд ли по этим встречам можно сделать хоть какие-то выводы. Слишком эти существа отличались от привычной картины мира. Говорили, двигались и даже думали по-своему. Больше всего информации Аня почерпнула из книг и всяческих дневников, которые они с Павлом и остальными когда-то изучали вместе. На ту информацию она и привыкла опираться. На вид лесное создание походило на девушку, молодую и прекрасную. Черты лица, даже искаженные жуткой маской, все равно поражали идеально отточенностью. Наверняка при жизни существо слыло невероятно красивым, словно из сказки. Длинные ресницы, фарфоровая, почти прозрачная кожа, густые волосы с рыжиной уложены в замысловатую прическу, подчеркивающую внушительные хрустальные рога. Они выступали из лба создания и велись вверх причудливым образом и блестели от влаги в свете фонаря. Платье убитой тоже выдавало в ней кого-то нездешнего, из неведомого для человека материала. Оно словно продолжало жить, пока его хозяйка висела на дереве с выкатившимися глазами. Аня готова была поклясться, что видела, как прозрачно-зеленая ткань шевелится и издает звуки, хотя в лесу ветра точно быть не могло. «Не знаю, что сказать», — призналась наконец Аня, попутно пытаясь вытащить из памяти изученные ранее факты. И один не давал ей покоя. «Я думала, что жителей леса так просто не убить. Веревкой, то есть».
«Так и есть», — подтвердил ее догадку Павел.
Аня вновь вернулась к деревьям и обошла их по кругу, следуя за веревкой. Она велась вокруг тела мужчины, спускалась на землю и начинала свой путь наверх, уже к девушке. Конец веревки обнаружился возле ее головы, висел, никак не закрепленный. Узлов Аня тоже не нашла. Веревка тоже жила своей жизнью.
«Это чары!»
— Павел опять кивнул.
«Думаю, их намеренно привязали вот так. В конце концов, они просто задушили друг друга. Направленность чар еще не установлена, но в самой этой позе... способы убийства, очевидно, послание».
Да, и это послание легко читалось. Кто бы это ни сделал, он играл с существами из разных миров, играл на их взаимной ненависти друг к другу. Убитый человек, как решила Аня, жил в деревне, а значит, память предков для него не пустяк. Обычно в глухих местах люди помнили и знали больше. Мужчина понял, что это за девушка с рогами. Возможно, распознал ее даже сквозь чары, а та без сомнений узнала человека. Их привязали напротив друг друга, они отчаянно пытались выпутаться. И чем больше пытался один, тем сильнее веревка опутывала другого. Никто из них не сдался, оба погибли в жуткой агонии, проиграв смертельную схватку с хитрыми чарами. Весьма печальная смерть.
«Кто же мог такое сотворить?»
«Один из них», — не задумываясь, ответил Павел. Лицо его при этом выглядело каменным и бледным. Он смотрел на убитых и за время разговора с Аней ни разу не оторвал от них взгляда.
«Убит не только человек», — мягко возразила девушка, но тут же пожалела об этом.
У Павла за плечами годы охоты на лесных тварей, в этом он один из лучших. Конечно, он быстро сделал выводы на основании былого опыта. А вот о правильности этих выводов спорить заранее не стоит. Лучше посмотреть, как все обернется.
Аня вообще предпочитала не болтать лишнего и даже среди своих слыла молчуньей. Незнакомцы порой и вовсе видели ее немой. Когда-то Аня тоже хотела охотиться, но Нестор ее определил в сферу поисков. Обычно она разыскивала украденных детей, возвращала подкидышей, если получалось, или принимала участие в человеческих расследованиях, когда возникало хоть малейшее подозрение о причастности кого-то нездешнего. И чаще всего подозрения и оставались таковыми, хотя всякое бывало. Но даже если догадки о вмешательстве лесных созданий подтверждались, охоту на себя неизменно брал Павел или его соратники. Аня занималась детьми и взаимодействием с людьми до этого раза. Зачем ее вызвали? Девушка огляделась. У каждого из присутствующих на месте трагедии есть цель. Павел займется охотой, безусловно. Ирина и Лешек, учительница, и ее совсем еще юный ученик, такие у них роли. Ирина работает экспертом в местном отделении полиции, и она человек. Единственный человек, допущенный Нестором к полукровкам и их запутанным делам. Лешек по человеческим меркам еще школьник, пока он бегает с фотоаппаратом, но когда-нибудь станет помогать Ирине более полноценно, когда выучится. Свой человек в полиции хорошо, но свой полукровка еще лучше. Далее Анатолий Львович, тоже из охотников. Старая, очень старая школа. Настолько старая, что она порой сомневалась в необходимости каждый раз дергать Анатолия Львовича с места, и уж тем более ночью. Человек вон на ходу дремлет. И замыкал их небольшой коллектив, сам Нестор. Разумеется, куда без него. Он здесь главный. И, как подозревала Аня, он же приехал в этот лес первым. Кто-то доложил ему о случившемся, потому что человек не мог случайно набрести на это место. Только кто-то из лесных созданий. А Нестор не просто полукровка, как остальные. В его жилах течет сильнейшая королевская кровь. Божественная даже. Поэтому свои 74 года он выглядит ровесником юного Лешика. Только взгляд выдает Нестора с потрохами. Ни у одного подростка не может быть такого жесткого и цепкого взгляда. Ане не слишком нравилось смотреть в глаза начальнику. У нее от этого всегда кровь леденела. Но в этот раз она неожиданно проследила за Нестором. Он то и дело поглядывал в сторону лесной чащи. Как будто видел там кого-то и вел с ним мысленный диалог. Аня передернула плечами, представив, что могло таиться в этой темноте. Из-за яркого света фонарей девушка не могла видеть всех деталей и чувствовала себя слепым котенком, не осознающим масштаба всего, что ждет его в большом мире или в густом и темном лесу. Скинув наваждение, Аня сосредоточилась на деле. «Зачем-то ведь ее сюда позвали?» Нестор с объяснениями не торопился. Кто бы сомневался. Значит, все надо брать в свои руки. И первым делом Аня переговорила с охочим до болтовни Лешиком. Как ожидалось, они с Ириной прибыли первыми, почти одновременно с самим Нестором. «Следов вокруг никаких», — поделился разговорчивый подросток. «Тут болотистое место, вода сразу попадает в свежий след. Смотри!» В доказательство он шлепнул ногой по земле и шагнул назад. В его след немедленно начала набираться влага. И так повсюду. Дождь лил 2 недели. В десятки километров отсюда вообще по колено воды набралось. Говорят, накануне машину туристов доставали. Так утопло. Аня тоже за новостями следила. И о незадачливых туристов, разумеется, знала. «Тачку жалко», — пожаловался парень с печальным вздохом. «Крутая была, а теперь только на свалку».
«Зато другие в чащу не полезут».
«Так-то оно так, но тачка... красотка».
И Лешек, позабыв о прикованных к деревьям трупах, начал с придыханием рассуждать об уничтоженном автомобиле, попутно припомнив, что скоро ему исполнится 18, и, быть может, Нестор наконец выделит машину и ему. А то все остальные на колесах, а он как дурак, все время на своих двоих, или как лох последний, напрашивается кому-то грузом. Как ни странно, болтовня Лешика немного разбавила обстановку. Начало светать. Ирина закончила работу, а Нестор вырубил фонари. Света все еще не доставало, но не для полукровок. Они стали видеть ярче. Например, Аня в точности разглядела силуэт, таившийся в лесу. Он походил на человека, даже слишком сильно. Возможно, в другое время он бы за человека и сошел. Вот только зачем прятаться? Нет, это определенно был кто-то другой. Возможно, это он или она, а иногда это и то, и другое одновременно. Нашел тела и сообщил Нестору.